Россия без ДТП.
Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев, Вадим Мельников. И сегодня мы поговорим об открытии сезона двухколесных транспортных средств. Ездим по правилам, так называется наш сегодняшний выпуск. И давайте к статистике нашей недельной обратимся. Итак, с 18 по 24 апреля на дорогах России, по предварительным данным, произошло 1752 автоаварии, в которых 191 человек погиб, 2052 человека получили травмы. В эту статистику попали 29 погибших пешеходов, 458 раненых пешеходов и... Также в этой статистике 112 ДТП с участием пьяных водителей, либо отказавшихся от медицинского освидетельствования. Жертвами пьяных ДТП стали 9 человек, еще 150 получили травмы. Также за минувшие 7 дней произошли 257 ДТП с участием детей. В результате 7 детей погибли, еще 258 получили травмы. Среди погибших несовершеннолетних 5 пассажиров транспортных средств, 1 пешеход и 1 водитель мототранспорта. Ну вот, собственно, яркий пример, еще одно подтверждение того, как своевременно мы мото- и вело-тему начинаем. Вадим, не так ли ты нас слышишь?
Приветствую, Антон. Да, я вас прекрасно слышу и скоро присоединюсь к вам в студию. Пока вот вижу как раз мотоциклиста, обгоняющего меня по полосе для автобусов и явно нарушающий правила дорожного движения.
Ну, вот и об этом мы сегодня будем говорить тоже. С кем будем говорить? Итак, сегодня с нами начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич, постоянный эксперт радио «Комсомольская правда» в области безопасности дорожного движения. Сергей Владимирович, приветствую вас.
Добрый вечер.
И также сегодня с нами эксперт в области безопасности дорожного движения, практикующий тренер по защитному и продвинутому вождению, руководитель учебного центра Дмитрий Будаквенко. Дмитрий, здравствуйте, рады вас видеть. Спасибо, что присоединились.
Здравствуйте, добрый день.
Угу. Слышим вас хорошо. Сергей Владимирович, давайте, наверное, с цифр начнем. У нас что... Понятно, что вот в прошлом году у нас аварийность с участием мотоциклов выросла. Насколько значительно она выросла? И это какие показатели? Это аварийность, смертность, число травмированных или все?
Ну, у нас, на самом деле, да, вы правильно сказали, выросло и количество и дорожно-транспортных происшествий практически на 17%, и число раненых на 22,8%, и на 17% число погибших в ДТП. Всего в прошлом году у нас погибло 744 водителя мототранспорта. Но это не говорит о том, что везде их вина. То есть где-то и виноваты были и водители транспортных средств, где-то пешеходы были виноваты. Но так или иначе, большинство все-таки ДТП у нас происходит именно непосредственно по вине водителей мототранспорта.
Ну, надо сказать, кстати, я бы отметил здесь, Вадим, что у нас не везде по всей стране вот равномерно этот показатель вырос, а только в 40 или там чуть больше, чем в 40 субъектах, в 42, по-моему, субъектах этот показатель вырос. И вот регион...
Ты знаешь, Антон, да. Мне кажется, это логично, потому что у нас в некоторых регионах, извините, даже на мотоцикле ты нос не покажешь, потому что зима очень быстро возвращается.
И, кстати, вот, Вадим, вот я понимаю твою логику, но смотри, у нас регионы-лидеры, да, вот по приросту, антилидеры, если угодно, это Забайкальский край, это Приморье, это Иркутская область, ну, то есть регионы с таким довольно суровым климатом, да, да, есть здесь и Краснодарский край, есть и Московская область. Да, и Ростовская, и город Москва, кстати,
ну,
тоже.
Ну, слушайте, но юг, центральная агломерация, где мотоцикл сам по себе нужен для того, чтобы, я так понимаю, избегать пробок, где есть климат, ну, и, собственно говоря, где лишний раз люди понимают, что мотоцикл это может быть удобно, полезно, но в итоге, к сожалению, это очень часто приводит к проблемам. Вот я буквально сейчас стою на светофоре, подъезжая к студии, три мотоциклиста прямо передо мной. Вот как вы думаете, кто-то из них стоит отдельно в ряду?
Ну, это вопрос риторический, Вадим. Понятно, что никто из них в ряду не стоит.
Ну, собственно говоря, вот сейчас, вот прямо сейчас, вот в прямом эфире я наблюдаю, как трое участников движения нарушают правила. Один по автобусной полосе, остальные в междурядье. Ну и, собственно говоря, о чем как бы говорить-то?
Давайте вопрос-то Дмитрию адресуем. Дмитрий, вот это вот действительно поведение мотоциклистов, которые, безусловно, знают все правила дорожного движения. В этом не приходится сомневаться. Теорию знают все. Но, тем не менее, вот это вот и езда между рядами, и попытка вот протиснуться в любую щель, мотоциклисты этим пользуются, вот... Это что? Вот есть какие-то есть правила дорожного движения, есть какие-то негласные правила, которым подчиняются только мотоциклисты? Вот почему это происходит? Как вы думаете? Я это, например, считаю ну, неким феноменом, вот, социальным явлением, если угодно. Кстати, это вопрос и слушателям тоже, друзья. Как вы думаете, почему мотоциклисты так ездят? Если вы сами мотоциклист, то почему вот вы так ездите? Пишите нам на 967 200 ровно 9702. Дмитрий, прошу вас.
Я у многих мотоциклистов спрашивал, почему они так ездят. И участники дорожного движения даже пытались мне это объяснить. Например, говорили мне такие вещи, которые меня очень удивляли поначалу. Говорили мне, что я еду между полосами, потому что меня так лучше видно водителям. Вот. Ну, так они считают, да. Ну, наверное, есть какие-то основания для этого, но это нарушение правил. Так, по правилам дорожного движения есть никакое транспортное средство не может, никакой водитель не может, даже мотоцикле. Вот.
Вот я еще скажу.
Я думаю, что это все последствия, знаете, что, мне кажется, что это последствия злоупотребления удобства. То есть они вот на мотоцикл сейчас вот прозвучало, да, Вадим сказал, мотоцикл люди покупают для того, чтобы транспортная доступность была, удобнее было, да, в пробках не стоять. Вот они берут и начинают это использовать. Мне кажется, что это причина в этом.
Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что кто-то вам сказал, что его междурядье лучше видно. Мне кажется, что это же откуда должно было прийти, то есть, по идее, какой-нибудь многоуважаемый инструктор в автошколе, начинающему или там какому-то мотоциклисту должен был об этом сказать. Потому что вряд ли как бы у обычного человека сформировался такой навык, что он считает, что это лучше видно. И, может быть, это проблема в том, как учат?
Да нет, учат вроде нормально. И экзамен жестко принимают. Просто так не проскочишь. Это сказал один из них. Это очень опытный мотоциклист. Очень известный в России человек. Не буду называть сейчас его, это не имеет значения большого. Но это не начинающий. И вот все это вывел, эти повадки, привычки, он вывел себе из опыта. То есть он сам много ездил, и сейчас, дай бог, много ездит. Вот. И это пришло с опытом как раз. Вот. Автошкола такому не будет учить.
Ну, вот я вот еще скажу, то, что вот Вадим говорит, там междурядье, да, стоят. Вот если мы берем статистику за прошлый год, то наиболее распространенное нарушение ПДД, которое у нас допускают водители мотоциклов,
кстати,
это
да,
в первую очередь несоблюдение скоростного режима движения, это порядка 41%. Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, о чем мы сейчас и говорим, это 19,6%. Угу. Неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда – это 10,7% где-то. Ну и последнее, самое наиболее тяжкое – это выезд на полосу встречного движения. Это вот основные нарушения, ага. Да, из-за которых у нас происходит дорожно-транспортное происшествие.
Ой, Сергей с участием водителя. А сразу вопрос. Вот вы сказали дистанция. Как насчет бокового интервала? Потому что это вот как раз-таки это то, что они, мотоциклисты, то есть действительно регулярно неправильно выбирают, просто перемещаясь между рядами.
Ну это вот как раз вот и есть нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. То есть они между ряди стоят, да, не соблюдают, в том числе дистанция. Здесь все-таки идет речь до автомобиля, когда они разгоняются, пытаются остановиться и так или иначе сталкиваются с тем транспортным средством, которое остановилось там либо перед пешеходным переходом, да, либо на запрещающий сигнал светофоров. Такие, к сожалению, случаи у нас бывают. И если мы говорим вот о наиболее таких видах распространенных ДТП с участием водителей мотоциклов, то в первую очередь один из видов это у нас связан, опять же, со скоростным режимом, то есть выезд, вернее, на встречную полосу, и самый большой это столкновение транспортных средств, это самый наиболее распространенный вид ДТП.
То есть тут сюда все столкновения попадают, да, и в попутном направлении, и, так сказать, вообще все абсолютно, и
да,
мотоциклы,
да, друг, да, с другом. Да, совершенно верно. Ну и один из таких, это порядка 13%, это у нас является опрокидывание мотоциклиста. Но если мы говорим, учитывая их уровень пассивной безопасности, да, мотоциклиста, он намного ниже, чем водителя, который управляет транспортным средством, то тяжесть последствий у них характеризуется чаще всего это наезд на препятствие, то есть это может быть и автомобиль, где-то и бордюр, где-то и какие-то другие, съезд с дороги, наезд на настоящее транспортное средство и наезд на животное. То есть вот это основные, скажем так, высокие имеют тяжесть последствий для мотоциклиста, когда он наиболее, они чаще погибают и получают очень тяжелые травмы.
Друзья, мы сейчас сделаем паузу небольшую. После короткой рекламы и краткого выпуска новостей мы продолжим. Присылайте нам свое мнение относительно того, почему у нас мотоциклисты так ездят и как к этому привыкнуть, на 967-200-97-02.
Россия без ДТП.
Продолжаем говорить об аварийности с участием мотоциклистов, о велосипедистах чуть позже поговорим, но на самом деле вот все-таки мы упремся, я полагаю, вот немножко поупираемся в тему аварийности, потому что действительно прошлый год показал рост и аварийности, и смертности, и числа пострадавших в ДТП с участием мотоциклистов. Но помимо вот основной нашей темы, мы стараемся охватывать своим вниманием и другие интересные новости, которые приходят к нам со всех дорог России. Поэтому прямо сейчас наша традиционная рубрика заместителем начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения главка госавтоинспекции Антоном Беланом.
Зеленый свет.
Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Итак, что было в центре внимания СМИ на этой неделе? Аварийность на дорогах России по итогам первого квартала сократилась на 4%. Число погибших на 2,2% и раненых на 4,4%. Положительный тренд сменил негативный, наблюдавшийся в прошлом году. Лидерами по темпам снижения стали Республики Адыгея, Ингушетия, Тыва, Чеченская Республика, Брянская и Смоленская области, а также Чукотский автономный округ. В свою очередь, эксперты призывают строить и реконструировать дорожную сеть, чтобы аварийность снижалась и дальше. Правительство России не поддержало смягчение требований к уровню тонировки передних боковых стекол автомобилей. Напомню, автором законопроекта выступил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В настоящее время в соответствии с ГОСТом светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. Если эти требования не выполняются, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Законопроектом предлагалось не наказывать автолюбителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол их авто будет составлять не менее 50%. В Кабмине отметили, что документ не содержит статистических данных об устойчивой тенденции снижения количества правонарушений, а также иные сведения об избыточности действующего правового регулирования в рассматриваемой сфере общественных отношений. Кроме того, предлагаемые изменения противоречат положениям технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. И возвращаемся к регионам, где сохраняется паводковая ситуация. Сотрудники госавтоинспекции в Тюменской области в круглосуточном режиме несут службу в зонах паводка. Автоинспекторы обеспечивают безопасность дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах, участвуют в охране общественной безопасности, а в случае необходимости осуществляют перекрытие подтопленных и размытых участков дорог, обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники в районы подтопления. Дорожные полицейские оповещают население о меняющейся ситуации с паводком, предупреждают местных и транзитных автомобилистов об участках автодорог, где временно ограничено движение транспорта, информируют их о маршрутах объезда. В районы Тюменской области, где зарегистрирован пик паводка, для оказания помощи направлены дополнительные силы госавтоинспекции региона. Автоинспекторы оказывают помощь местным жителям в эвакуации затопленных территорий. На сегодня это все новости. Всем удачи и безопасных дорог.
Зеленый свет.
Антон Иванович, спасибо большое. Мы возвращаемся к главной теме. Вот Дмитрию Будаквенко вопрос, эксперт области безопасности дорожного движения, практикующему тренеру по защитному и продвинутому вождению, руководителю учебного центра. Дмитрий, я, естественно, готовили мы вот этот вот вопрос, который всегда на поверхности набил уже многим оскомину, как готовиться к началу мотосезона мотоциклистам. Я думаю, что мотоциклисты прекрасно знают, как готовиться им к началу мотосезона. У меня другой вопрос. Как автолюбителям готовиться к появлению большого количества мотоциклистов на дорогах? И вот можно ли каким-то образом в теоретической ли части, в практической ли части подготовки водителя действительно человека этому научить?
Я считаю, что водитель всегда, ему необходимо быть внимательным и быть так осторожным, независимо от сезона мотоциклов или нет. Просто в сезон мотоциклетный сезон, когда они появляются, да, мы от них отвыкали всю зиму, да, мы их на дорогах не видели. Вот, а тут информация и сразу попадает в глаза гораздо больше. Ее надо все успеть обработать, иначе ты едешь, получается, на авось. Вот, поэтому я считаю, что если в городе висят таблички информационные, вот в таких городах, как Москва, они висят, да, внимание, начался сезон. Мотоциклетный сезон, будь внимателен. Да? Ну, еще там есть разная социальная реклама, связанная с зеркалами, что смотри, ты его можешь не увидеть, будь внимателен там и так далее. Ну, мне кажется, это всегда надо быть внимательным. Вот. Если такую табличку увидели, ну все, ну надо понимать. Еще раз напоминание, прилетело.
Ну, это понятно. Вот это понятно. Давайте смоделируем ситуацию. Вы тренер, да, вы, хорошо, вы педагог, который готовит кандидатов именно в водители, предположим, да, вот вы вывезли своего ученика на улице города, вот как вы будете ему объяснять, как вы будете его учить жить с мотоциклистами на улично-дорожной сети?
Как бы, так сказать, по правилам. Учить. Не такие же участники дорожного движения.
Нет, это понятно, но мы ездим, автолюбители стараются ездить по правилам. Я сейчас не пытаюсь идеализировать автолюбителей и, скажем так, вот демонизировать мотоциклистов, ничего подобного. Просто давайте называть вещи своими именами. Автолюбители ездят в полосе, мотоциклисты ездят между полосами. Вот как приучить кандидата водителя к тому, что он, вот вроде бы они всегда ездят между крайней левой и второй слева полосой, да, мотоциклисты, но могут появиться вообще в любом месте, между любыми полосами. То есть какого-то алгоритма его не существует. Ну, мне так кажется. Но я не тренер, а вы тренер.
Что касается вот этого вопроса, связанного с мотоциклистами, здесь универсальное правило, которым и я тоже обучаю своих учеников, универсальное правило – не делать никогда никаких резких движений. Потом второе – сначала посмотри, потом что-то рулем делай. Потому что у нас как бывает, у нас водители одновременно головой рулем, одновременно это действие движения, а там кто-то есть рядом. Вот. Мотоциклист будет ехать, к сожалению, без наличия должного бокового, безопасного бокового интервала, к сожалению. Поэтому здесь любое движение, и ты его задел.
Вот. Слушайте, ну подождите, вот вы говорите, что любое движение он задел. Вот я только что с улицы, собственно, извините, а вот реально человек 10 за 20 минут движения двигались, ну, реально, как им хотелось. И здесь у меня вопрос. Вот с одной стороны, мы понимаем, что это развитие транспорта, да, которое там мотодвижение, это просто всем понятно. С другой стороны, Сергей Владимирович, 1000 человек в прошлом году?
744.
Почти 744 человека мы просто потеряли. Количество раненых безумное. А стоит ли это вот эти 3 месяца вот этого удовольствия? Может быть, если наше общество, либо люди, которые управляют мототранспортом, может быть, это вообще стоит запретить? Знаете, у нас самокаты сейчас как бы обсуждаются, что там запретить. Например, в том же Китае это запретили. А здесь количество мотолюбителей, оно не такое большое. То, что люди, ну, почему-то не умеют себя нормально вести, факт. Людей мы теряем массу, 744 человека в год.
Ну, скажем так, наверное, запрещать-то это не стоит, потому что это некая свобода, да, для людей, которые могут там проехать с ветерком. Но в то же время наши сотрудники госавтоинспекции постоянно проводят различные профилактические мероприятия, встречаются и с байкерами, и с мотосообществами, разъясняют о том, что необходимо управлять данными транспортными средствами и мотошлеме, и в защитной экипировке. Вот я приведу некоторые, скажем так, сведения. Вот наличие специальной экипировки у водителя мотоциклов значительно снижает тяжесть последствий. Вот так, если у нас тяжесть последствий ДТП, в которых водители мотоциклов не имели специальной экипировки, 13,9, то почти в два раза превышает вот, значение, аналогичный показатель, когда у водителя имелась специальная экипировка. Это 7,2% тяжесть последствий. Поэтому здесь, конечно, надо разъяснять, и то, что вот шеф-тренер, да, говорит Дмитрий о том, что учит своих учеников. Конечно, мы должны подсказывать и водителям транспортных средств, особенно автомобилей, о том, что при перестроении они тоже должны все-таки убедиться в безопасности своего маневра. И, да, надо вот этот вот месяц, апрель, май, это как раз вот начинает расти у нас аварийность именно с водителями мотоциклов, тот период, когда необходимо более внимательно обращать на них внимание. В то же время мотоциклистам, конечно, следует, вот как Вадим сказал, вот приехал, я также буквально на днях здесь управлял автомобилем, и также вот водители пытаются протиснуться между автомобилями, это неправильно. То есть они должны ехать по полосе и ехать, конечно, в ряду, как и автомобилист любой.
Сергей Владимирович, вот здесь я с вами полностью соглашусь. На самом деле, при всей своей сегодняшней критике к модели управления, все были в шлемах. Не у всех далеко были защиты, хотя, может быть, это, кстати, тоже стоит регламентировать, все-таки, чтобы защита была обязательной, да. И, знаете, мне такая еще идея пришла, а может быть, все-таки требуется какая-то более усиленная подготовка тех, кто решается на мотоцикл, потому что мне кажется, что если человек реально понимает там последствия и, в принципе, у него, так скажем, были какие-то там опыт выхода из аварийных ситуаций, он будет вести себя крайне адекватно. Кстати, вот отмечу, видел одного, кто ехал в своем ряду медленно, но вот его, кстати, поджимали сзади машины. Я уверен, что ему было очень некомфортно.
Ну, тут вопрос, наверное, скорее к Дмитрию. Надо ли это обучать этому? Хотя, на мой взгляд, надо, конечно, работать и с точки зрения психологии и объяснять, что психология вот водителя автомобиля, он тоже порой, как вот Дмитрий сказал о том, что куда взгляд повернул, туда и повернул сразу руль, вместо того, чтобы сразу убедиться. И тут надо, конечно, на это обращать внимание.
Давайте здесь сделаем паузу и продолжим через несколько минут.
Россия без ДТП.
Мы продолжаем наш разговор о двухколесных видах транспорта. Мотосезон, велосезон. К нам, кстати, присоединяется эксперт по электротранспорту, велотранспорту и средствам индивидуальной мобильности Петр Дворянкин. Петр, мы вас приветствуем. Подключайтесь к разговору. Мы сейчас пока говорим о, собственно, о мотоциклистах. Вот давайте я почитаю сообщение, которое прислали нам люди, слушающие нас. Все от безнаказанности. Камер на междурядье нет, а от штрафов за превышение скоростного режима помогает размещение госномеров сбоку, под крылом и в других несчитываемых камерами местах на мотоциклах. Сергей Владимирович, что скажете?
Ну, говорить о том, что камеры не фиксируют, наверное, все-таки фиксируют. И на сегодняшний день средства фото-видеофиксации очень активно развиваются и подстраиваются под то, как водители пытаются скрыть там номера, где-то там закрывают половинки. И в ряде регионов уже научились с помощью, наверное, искусственного интеллекта все-таки распознавать и закрытые номера. Поэтому, может быть, какая-то безнаказанность есть, потому что не везде поставишь сотрудника госавтоинспекции, который бы выявлял бы вот этих водителей, которые ездят в междуряде. И здесь все-таки надо призывать самих водителей мотоциклистов, чтобы они сами все-таки соблюдали и участвовали добросовестно в дорожном движении.
Сергей Владимирович, мне кажется, здесь очень была бы хорошая инициатива, если бы, например, экспериментально камеры начали фиксировать междурядье, потому что они сейчас умеют фиксировать, там, не знаю, проезд стоп-линии там, и так далее.
Но это требуется проработки, поэтому
говорить конечно, об этом, наверное... я думаю, что скоро это появится, и, собственно говоря, вот эта безнаказанность, она должна уйти.
Слушайте, если камеры уже могут видеть там человека, который по телефону говорит через ветровое стекло, светопропускная способность которого может быть 70%.
Нарушение разметки фиксируется.
Ну да, я думаю, что междуряди поймать, конечно, тоже. Так, еще сообщение быстренько. Так, это я читал. Люди, покупающие мотоциклы, это особый психотип, любящий риск. В простонародье их называют чпок. Вот и все. Волгоградская область пишет. Надо наказывать за неиспользование поворотников. Все байкеры невнимательно наблюдают за этим. Москва и Московская область. Из Челябинска пишут: запретите электросамокаты. Они не дают технологичные рабочие места. Самокаты, к тому же, еще и импортные. Лобби искоренить и все. Ну, мы о самокатах говорили неделю назад. Я полагаю, что мы еще не раз к этой теме вернемся. Прямо я думаю, что сейчас мы послушаем нашего детского эксперта, потому что вообще, ну, в моем детстве мотоцикл это круто было. Все хотели, дети, иметь мотоциклы. Вот. А что сейчас? Давай
это узнаем.
Давайте узнаем.
Внимание, дети.
В программе, посвященной мотоциклам, мы, безусловно, не можем обойтись без комментария нашего детского эксперта, поэтому мы Льва приветствуем снова в эфире. Лева, привет.
Здравствуйте.
Скажи, пожалуйста, тебе нравятся мотоциклы? Вот хотел бы ты сам, когда вырастешь, сесть на мотоцикл и промчаться вот на этой двухколесной штуковине, ревущей по улицам Москвы?
Нет.
Почему?
Они небезопасные, я на них боюсь кататься.
А вот у водителей мотоциклов, как ты думаешь, у мотоциклистов у них есть какие-то средства, которые могут сделать катание на мотоцикле, езду на мотоцикле более безопасной?
Шлем, черепаха.
Ух ты, ты даже такие названия знаешь.
Да.
А расскажи нам, пожалуйста, что такое черепаха?
Черепаха – это на тело такая штука, которая может защитить от любого удара.
Вообще удивительное дело, Вадим Вячеславович, потому что неделю назад мы со Львом говорили об электросамокатах, и там совершенно другой подход и другое отношение. Электросамокаты детям нравятся.
А вот знаешь, мотоциклы... Антон, действительно факт, потому что мне кажется, что если бы мы вспомнили или наш эфир записывали буквально лет 5-7 назад, когда активно распространялись мопеды и мотоциклы, мы бы, я думаю, сейчас от Льва услышали, что на следующий день рождения я хочу, чтобы мне подарили мопед, как минимум электрический. Но мне кажется, это здорово, потому что здесь как раз мы видим то, что государство приняло определенные меры, и, в принципе, как раз каждому возрасту пропагандирует свое, и, в принципе, как раз есть переход, очень значимый переход на средства индивидуальной мобильности.
Согласен. И мне еще, знаешь, что зацепило, вот понравилось, это то, что, во-первых, то, что, несмотря на нежелание иметь мотоцикл, наш детский эксперт все знает о том, как безопасно на нем ездить, и если мы предположим, что там пройдет 10 лет, Лёва изменит свое мнение о мотоциклах и захочет все-таки на него сесть и поехать, он, мне кажется, будет все-таки к безопасности своей и окружающих относиться чуть более ответственно.
Внимание! Дети!
Ну вот, Сергей Владимирович, в общем, дети, да, современные.
Спасибо Лёве за его честные ответы, но вместе с тем хотел бы тоже обратиться к родителям, которые покупают своим детям, ну, скажем так, мотоциклы, мопеды. В прошлом году у нас произошло более 1000 ДТП с их участием. 33 ребенка у нас погибло, и 971 ребенок получил ранение. Рост практически по всем трем показателям у нас составил более 50%. Поэтому родители должны задуматься, а надо ли ребенку вот эта игрушка, которая подвергает и его жизнь, и жизнь других участников дорожного движения. Поэтому лишний раз все-таки подумайте об этом. И если ваш ребенок хочет все-таки получить мотоцикл, пусть дождется 15 лет, с которой есть возможность обучаться в автошколе, и в 16 лет получить водительское удостоверение.
Что ж, я полагаю, пришло время и о велосипедах поговорить тоже. Петр, вот мы неделю назад, опять же, разбирали историю со средствами индивидуальной мобильности, говорили о том, как они вот должны быть встроены в систему городского транспорта. А велосипеды – это тоже часть городского транспорта или это просто такая штука, ну вот, для здоровья сейчас?
Да, добрый день. Ну, безусловно, велосипед имеет разные, скажем так, возможности, разные функции. Это и спорт, это и транспорт, это и досуг.
Так, Петр, что-то мы вас не слышим.
Задачи, то ты вот так три варианта. Совсем не слышно?
Давайте еще раз продолжайте. Да-да, говорите.
Да, я говорю, что у велосипеда есть все три опции. Это может быть и транспорт, и спорт, и досуг. И вот то, чем я занимался 10 лет, это как раз связано именно велосипед как транспорт. Мы помогали городу развивать велодорожки, велопарковки, правила дорожного движения. Я был участником экспертной группы при Минтрансе. И там есть несколько позиций по ДДТ, в которых я могу свой подпись поставить, потому что я их инициировал. А в свое время велосипед занял уверенную позицию как новый вид транспорта, и через 5 лет это повторили СИМ, средства индивидуальной мобильности. Мы, соответственно, в 2019 году провели заседание в Госдуме, после которого...
Скажите, пожалуйста, Петр, нормативная база – это очень важно, здорово, что она приводится в соответствие. А скажите, пожалуйста, по вашему мнению, сейчас велосипед...
Законодательных действий, которые...
Петр, скажите, пожалуйста, а по вашему мнению, сейчас велосипед, по сути, какое место занимает в общем дорожном движении? Потому что, как вы сказали, СИМ, наверное, немножко их заместили. И нет ли каких-то там проблем? Или, в принципе, так как велосипедному движению гораздо больше лет, оно более зрелое, да, как и транспорт, и как, в принципе, наличие наших дорог, там-то, в принципе, с точки зрения модели поведения и того, как он присутствует, проблематика отсутствует.
Ну, проблематика присутствует везде, в том числе и среди пешеходов, даже когда они двигаются по тротуару, там, среди автомобилистов проблематика присутствует. Среди велосипедистов. В принципе, вы правильный вопрос задали. Это действительно такая уже более сложившаяся, так назовем его, субкультура дорожного движения. А с ним, да, это прям совсем молодое.
Так, Петр, я прошу прощения, очень плохо вас слышно, к сожалению, мы...
Да, я предлагаю все-таки сейчас задать вопрос...
На скорость 25 км в час.
Угу. Сергей Владимирович, а с точки зрения велотематики, прокомментируйте вот ваше видение ситуации, когда вы видите картину целиком по России. Проблема с велосипедами меньше, чем с другими, наверное, назовем это участниками движения?
Ну, проблема, она все равно существует, и, опять же, у нас в прошлом году более 5000 ДТП было с участием велосипедистов, не только со взрослыми, но и с детьми, но если у нас дети получают больше ранений, то, например, погибают больше люди в возрасте от 50 лет и старше, вот, что удивительно. Может быть, из-за того, что, как Петр говорит, больше передвигаются, да, но я все-таки бы хотел бы затронуть не статистику, а все-таки развитие, да, и Петр уже об этом говорил, это инфраструктура для велосипедистов. Если Москва с каждым годом все больше и больше развивается, и это я сам вижу, потому что я совместно и с женой, и с дочкой катаемся на велосипеде, но при этом в других городах, особенно маленьких, к сожалению, эта инфраструктура отсутствует, и ее, конечно, надо органам исполнительной власти развивать для того, чтобы граждане могли спокойно и безопасно передвигаться.
Смотрите, я хочу вот какой вопрос задать всем нашим участникам, на самом деле и вам, Сергей Владимирович, и Дмитрию, и Петру, потому что и Петр, и Дмитрий, так случилось, занимаются в том числе и средствами индивидуальной мобильности тоже. У нас, кстати, если так просто для сравнения, да, у нас число ДТП с участием мотоциклистов 7805, а ДТП с участием средств индивидуальной мобильности уже 3100, то есть всего в два раза меньше. Я думаю, что в следующем году, я сейчас не о количестве говорю, а вот об этом соотношении, оно будет вот все более и более сокращаться, да, простите, как-то криво сформулировал. Все меньше разницы будет между ними. Мы после короткой рекламы и выпуска новостей обязательно продолжим. Оставайтесь.
Россия без ДТП.
Мы тут, кстати, у нас очень интересная такая беседа сейчас началась, но я полагаю, что мы ее в эфир вынесем чуть позже. Мы все о средствах индивидуальной мобильности говорим. Так вот, у меня вопросы к Дмитрию и к Петру. Вот как вы думаете, вот как будут дальше развиваться средства индивидуальной мобильности и велодвижения? Они будут мешать друг другу? Кто-то кого-то вытеснит? И самое главное, как это все отразится на безопасности пешеходов, тех людей, которые на своих двоих предпочитают перемещаться?
На велодорожке должен остаться только один.
Да, что-то в этом роде, да, или на тротуаре. Да, Петр, прошу вас,
смотрите, начните. Я с вашего позволения возьму. Да, на самом деле, СИМ очень повезло, потому что для них уже создана как бы прекрасная инфраструктура, которая создавал для велосипедов. То есть это, ну, в общем, определенный вопрос, ну, можно ли или не можно использовать электросамокат для движения по велодорожке, но очевидно, что велодорожка – это наиболее приспособленный как бы участок, ну, дорожного полотна, назовем так, между там дорогой, тротуаром, да, велодорожка для движения СИМ. Поэтому мне кажется, что, ну, очевидно, надо двигаться в направлении такого как бы, ну, разумного совмещения велотранспорта и СИМ с определенными скоростными лимитами, там, правилами поведения и так далее. Вот.
И
снова уходит связь. Я думаю, что Дмитрию надо передать слово.
Сейчас электросамокат города, потому что может. Потому что он может совмещаться с, да, как бы с городским транспортом, с личным автомобилем вы его можете сложить. Вы можете просто проехать, потом в руки взять, пронести. Вы можете зарядить в любой момент. Поэтому у него очень большой потенциал. Он будет развиваться во всех смыслах. То есть, ну, будет больше количества участников, которые будут использовать. Соответственно, будет больше количества ДТП. И на самом деле важно дальше идти в направлении, ну, как бы разумного регулирования, смотреть опыт разных стран, например, Израиля, там ряд европейских стран, принимать лучшие практики и, собственно, ну, как бы развивать это направление.
Спасибо большое, Дмитрий. Теперь вы.
Да, я здесь с Петром полностью согласен. Количество электросамокатов, ну и так называемых средств индивидуальной мобильности, это и моноколеса, и электросамокаты, все это количество этих участников на дорожках будет расти. Вот тренд такой серьезный идет по всей стране. И я действительно здесь не за запреты, а за разумную пропаганду.
Коллеги, тогда вот, Дмитрий, стран, если позволите, как раз здесь к вопросу о пропаганде, так времени не так много остается. Почему у нас до сих пор в уроках физкультуры, в ГОСах, в каком-то модуле, нету обучения езде на велосипеде и на самокате? Потому что нас учат кататься на лыжах, скоро мы будем играть в гольф, недавно слышал еще что-то. Это все есть. Почему этого нет? И что вы по этому думаете?
Я думаю, что мы туда не задумывались. В ряде европейских стран детей учат ездить на велосипеде и использовать экипировку еще в 6 лет. Они экзамен сдают, например, в Голландии. Вот. И так просто им не дадут кататься даже по велодорожке, насколько я слышал и видел. Вот. А у нас этого пока нету. Мы пока туда не думаем, мне кажется, в ту сторону. Может, не надо никому. Может, еще какая-то причина
есть. Детей-то много, да? Что туда?
Слушайте, каждый день у школы такое количество припаркованных велосипедов и самокатов, мне кажется, уже давно пора подумать. А, Петр, а что вы думаете, почему вот за время активного развития вами велодвижения, например, хотя бы в той же Москве, не получилось в уроках физкультуры блока по обучению велосипеду?
Ну, у нас получилось, мы проводили как частную инициативу подобные уроки. Ну, то есть на уроках мы объясняли.
Частная инициатива, понятно, мы про интеграцию в общую систему. Мы же через козла прыгаем, на канате лазим.
К школьному образованию. Мы на самом деле не одну тонну бумаги в рамках официальных писем туда отправляли. И в правительство Москвы отправляли, и куда мы только не отправляли. Ну, и мы находимся там, где мы находимся.
В Москве новый министр образования. Мне кажется, надо попробовать по новой. Сергей Владимирович, что вы думаете?
Я думаю, что...
Ну, здесь вопрос требует проработки, потому что каждый раз усложнение, увеличение программы, это мы понимаем, дополнительная нагрузка на детей. И здесь нужно подходить к этому взвешенно. Ну, вот. Понятно, что на лыжах, наверное, у нас дети не все катаются и потом на протяжении всей жизни. Но на велосипедах, учитывая, что Москва развивается, наверное, какая бы интеграция, наверное, уроки физкультуры была бы полезна.
Дмитрий пишет из Челябинской области. Пока СИМАМ не придумали место под солнцем, не надо было и разрешать. Ребенка на тротуар не выпустишь. Ну, я тут, кстати, согласен с тем, что действительно опасно.
Это... Я, знаете, еще все-таки по одну тему, пока у нас есть время, затронул. Да, это все-таки соблюдение правил дорожного движения велосипедистами и теми лицами, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. Потому что, например, по велосипедистам у нас есть четкая статистика, что больше всего эти ДТП у нас связаны с несоблюдением, ну, пересечением проезжих частей. А вторая проблема – это нарушение правил, ну, перехода проезжей части по пешеходным переходам. И здесь, безусловно, и родители, и мы, как госавтоинспекция, должны разъяснять, и в том числе наши радиослушатели должны понимать о том, что почему опасно на велосипеде переезжать по пешеходному переходу или на СИМе. Потому что водитель не имеет возможности остановить это транспортное средство. А велосипедист, конечно, не сможет не принять никаких мер, чтобы спрыгнуть с этого велосипеда, да, отскочить в сторону. И поэтому такие количества дорожно-транспортных происшествий уже у нас и наметились и в текущем году. И я говорю еще раз, повторюсь, что родители, конечно, отпуская своего ребенка на улицу, зная, что он будет ездить на велосипеде или на своем электросамокате, должны лишний раз напоминать им о правилах дорожного движения. Потому что в школе ограниченно обучают детей ПДД, а все-таки родители должны воспитанием своих детей заниматься.
Так вот, мне кажется, вот говорим о... задаем другу разные вопросы. На самом деле... видя перед собой одну задачу, решение которой может эти вопросы закрыть. Это как раз-таки правильное обучение в школе, потому что туда можно зашивать и вопросы пропаганды, и непосредственно обучение правилам дорожного движения, и, естественно, обучение управлению самокатом, электросамокатом, велосипедом, чем угодно еще, туда и лыжероллеры, и вообще все, что на колесах. Ну,
а можно?
Да, пожалуйста, Петр.
Идея. Да, смотрите, я просто сейчас слушаю, и у меня вот идея пришла в голову, потому что мы за времена ковида поняли, что можно, в общем-то, дистанционно обучаться, да, там и в школах, и в университетах. Я преподавал это дистанционно. И, в принципе, вот эту такую, как бы, казалось бы, неразрешимую задачу, вот как бы нам интегрировать систему образования, вот это все, можно просто сделать, ну, как бы, friendly user, хороший, привлекательный ресурс, вот, и, как бы, ну, то есть, который каждому, ну, у каждого, к которому будет доступ, и, в принципе, люди могут дистанционно, там, ну, на самом деле, не бог есть какая наука, да, наша ПДД, и там, как чего делать. То есть там, ну, желательно, конечно, чтобы еще было офлайновские занятия. Но, в принципе, онлайн там более чем достаточно. Я знаю, Бертранс, у них неплохая есть площадка. Мы со временем в рамках про это общественный контроль тоже делали. Он сейчас еще живой ресурс, на который просто заходите, там проходите ПДД. Причем вам не все ПДД надо знать, а те, которые касаются, ну, велотранспорта, мы сейчас в данном случае по СИМ появились. И, в принципе, это, ну, может быть, не на 100% вопрос решаем проблему, но на 80% это мы, ну, как бы несколько десятков, там, сотни, может, тысяч жизней за несколько лет спасем. Ну, я считаю, что в этом направлении можно идти. Более того, не знаю, медиахолдинг «Комсомольская правда» может на себя взять инициативу и сделать подобный ход, с удовольствием поможем.
Идея прекрасная.
Наш код только... с СИМАМ есть. Дистанционный.
Идея прекрасная, коллеги, вот только мне кажется, что на самом деле есть огромное количество ресурсов, которые учат и ездить, управлять автомобилем правильно, и мотоциклом правильно управлять, только вот что-то как-то, ну, на дорогах от этого не сильно лучше становится. Ну, то есть становится лучше, но, сдается мне, не совсем от этого. Вот, хорошо. Давайте поговорим еще, собственно, о том, как нам инфраструктуру-то развивать. Вот раньше у нас были велосипеды, мы развивали пешеходную инфраструктуру, велоинфраструктуру отдельно. Сейчас появились средства индивидуальной мобильности. Для них нужна отдельная инфраструктура? Или как вообще быть-то? У нас пространства в городах столько не будет. Хотя, конечно, ну, есть где порядок наводить, безусловно, и есть что выделять под это дело, но... Ладно, не пространство. Денег столько не будет, чтобы развивать это все в городах.
Да, ну, Петр, конечно, пожалуйста, да. Отдельная инфраструктура не нужна. Достаточно того, что уже есть. И этого хватит. Единственное, что культуру безопасности надо поднимать. Или занятиями, или пропагандой, или и тем, и тем. И с детства начинать учить культуре безопасности. Шлем, чтобы был надет, чтобы он был застегнут вот здесь, а то они надевают вот так, детишки вот во всяком случае, да? Вот, и у меня был случай, когда я к дочке в школу пришел, и я сам попросил педагогов дать мне 30 минут времени, чтобы поговорить с детьми. И я когда им сказал, что велосипедист, переезжая по пешеходному переходу, не имеет преимущества, они этому очень удивились. Я говорю, так в правилах написано. Они по-другому, они испугались просто. Я говорю, тебя не будут.
Это к вопросу о необходимости введения системного обучения.
Все-таки делаем это в системе образования. Делаем велосипеды.
Начнем с того, что у нас по ПДД надо, когда вы по переходу переезжаете, не переезжать, а сказать с велосипеда.
Ну, само собой, конечно.
Это правильно.
Коллеги, спасибо большое. Давайте здесь многоточие поставим и договоримся, что мы просто продолжим эту тему и посредством индивидуальной мобильности, и по велосипедистам, и по мотоциклистам по ходу вот всего этого летнего сезона обязательно будем к ней еще не раз возвращаться. Дмитрий Будаквенко, Петр Дворянкин, Сергей Хранцкевич, Вадим Мельников и Антон Челышев. Друзья, всем безопасных дорог. Пожалуйста, следите за тем, как ваш ребенок ездит на велосипеде, на средстве индивидуальной мобильности, в шлеме, в защите и обязательно зная о том, что и как делать в любой ситуации.
Россия без ДТП.